Когда стали подходить к кресту, я вдруг почувствовал, что нахожусь под тяжелым влиянием, непреодолимой, одуревающей застенчивости, и, чувствуя, что у меня никогда не достанет духу поднести свой подарок, я спрятался за спину Карла Ивановича, который в самых отборных выражениях, поздравив бабушку, переложил коробочку из правой руки в левую, вручил ее имениннице и отошел несколько шагов, чтобы дать место Володе. Бабушка, казалось, была в восхищении от коробочки, оклеенной золотыми каемками, и самой ласковой улыбкой выразила свою благодарность. Заметно, однако, было, что она не знала, куда поставить эту коробочку, и, должно быть, поэтому предложила папа посмотреть, как удивительно и искусно она сделана. Удовлетворив своему любопытству, папа передал ее протопопу, которому вещица, это казалось, чрезвычайно понравилась. Он покачивал головой и с любопытством посматривал то на коробочку, то на мастера, который мог сделать такую прекрасную штуку. Володя поднес своего турка и тоже заслужил самые лестные похвалы со всех сторон. Настал и мой черед. Бабушка с одобрительной улыбкой обратилась ко мне. Те, которые испытали застенчивость, знают, что чувство это увеличивается в прямом отношении времени, а решительность уменьшается в обратном отношении, то есть чем больше продолжается это состояние, тем делается оно непреодолимее и тем менее остается решительности. Последние смелость и решительность оставили меня в то время, когда Карл Иванович и Володя подносили свои подарки, и застенчивость моя дошла до последних пределов. Я чувствовал, как кровь от сердца беспрестанно приливала мне в голову, как одна краска на лице сменялась с другой, и как на лбу и на носу выступали крупные капли пота. Уши горели, по всему телу я чувствовал дрожь и испарину, переминался с ноги на ногу и не трогался с места. «Ну, покажи же, Николенька, что у тебя, коробочка или рисование?» — сказал мне папа. «Делать было нечего». Дрожащей рукой подал я измятый роковой сверток, но голос совершенно отказался служить мне, и я молча остановился перед бабушкой. Я не мог прийти в себя от мысли, что вместо ожидаемого рисунка при всех прочтут мои никуда не годные стихи и слова, как родную мать, которые ясно докажут, что я никогда не любил и забыл ее. Как передать мои страдания? В то время, когда бабушка начала читать вслух мое стихотворение, и когда, не разбирая, она останавливалась на середине стиха, чтобы с улыбкой, которая тогда мне казалась насмешливую, взглянуть на папа. Когда она произносила не так, как мне хотелось, и когда по слабости зрения, не дочтя до конца, она передала бумагу папа и попросила его прочесть ей все сначала. Мне казалось, что она это сделала потому, что ей надоело читать такие дурные и криво написанные стихи, и для того, чтобы папа мог сам прочесть последний стих, столь явно доказывающий мою бесчувственность. Я ожидал того, что он щелкнет меня по носу этими стихами и скажет: «Дрянной мальчишка, не забывай, мать, вот тебе за это!» Но ничего такого не случилось. Напротив, когда все было прочтено, бабушка сказала «Шармон» и поцеловала меня в лоб. Коробочка, рисунок и стихи были положены рядом с двумя батистовыми платками и табакеркой с портретом маман на выдвижной столик вольтеровского кресла, в котором всегда сиживала бабушка. «Княгиня Варвара Ильинична!» — доложил один из двух огромных лакеев, ездивших за каретой бабушки. Бабушка, задумавшись, смотрела на портрет, вделанный в черепаховую табакерку, и ничего не отвечала. «Прикажете просить, ваше сиятельство?» — повторил лакей.